Речь идет о напряженном ожидании второго пришествия, вспыхивавшем по временам в сектантской среде и сопровождавшемся обыкновенно явлениями усиленной религиозной экзальтации. От времени до времени эта идея возникала среди молокканства уже с самого начала XIX столетия. Совершенно подобное явление мы встречаем в 50-х годах в выделении из молокканства секты сионцев или прыгунов, предававшейся религиозному экстазу в форме, близкой к хлыстовским родениям, и бросавшей имущество в ожидании немедленного наступления тысячного царства. После короткого успеха секта эта быстро потеряла влияние и стала разлагаться. Затем та же струя прорывается в киевском штундизме в форме малеванщины, уже успевшей в XIX веке пережить два пароксизма религиозного экстаза — 1890-93 годы и 1899-1901 годы. Наконец, в более спокойной форме учение о тысячелетнем царстве Христа на земле не без успеха проповедовалось в 1890-х годах среди южно-русских штундистов заграничными адвентистами. Страница 139. По самому существу своему такое сгущение мистического настроения может быть лишь местным и временным явлением и не составляет характерной черты в общем развитии сектантских вероучений. Гораздо характернее та роль, все более и более видная, какую в новейшем сектантстве начинает играть социальный элемент, а также отдельные попытки создания новых учений чисто этического или даже философского характера. В том и другом случае мы встречаемся с новейшим фазисом влияния интеллигенции на русское сектантство. Не говоря уже о том, какую роль играл этот социальный элемент в теориях духовных христиан, напомним, что духоборческая община Капустина на Молочных водах и при наследниках Капустина на Кавказе пробовала устроить свою жизнь на общественных началах. Затем часть молокан на Кавказе сделала попытку осуществить на земле идеал полного общения имуществ. Основатель этой секты общих, некто Попов, сосланный на Кавказ из Самарской губернии, а с Кавказа снова высланный в Восточную Сибирь, организовал у кавказских молокан правильное ведение хозяйства на началах коллективизации. То же самое находим у шалапутов, интересной секты, являющейся, по-видимому, одним из новейших результатов спиритуализации старого учения хлыстовщины. Сильно выдвинут социальный элемент и в учении штундизма. По словам священника Рождественского, отвергая существующий порядок социально-политической жизни России, они мечтают о наступлении новых форм жизни. Все люди равны, а потому и благо мира сего должны быть разделены поровну, а так как состояние и земля — суть блага мира сего, то они и должны быть разделены. Люди должны жить общинами, питаться трудами рук своих и получать все нужное путем непосредственного обмена продуктов труда без помощи денег. Можно ли против совести подчиняться требованиям властей? Этот вопрос в разное время и в разных местах решали, по-видимому, не одинаково. В духоборстве этот вопрос решался одно время при помощи учения графа Толстого, которое, по сведениям миссионерского обозрения, имеет значительный успех у духоборцев. В конце XIX века духоборцы сделали также практическую попытку осуществить на американской почве социальный идеал толстовства, создать христианское общество, члены которого связаны были бы между собой чисто нравственной связью, без всякой примеси юридического элемента, как в своих взаимных отношениях, так и в отношениях к государству. Поводом к этой попытке послужило прекращение известной нам Капустинской династии. В 1886 году умерла последняя представительница этой династии, Богородица Лукерия Калмыкова, оставив после себя руководителем общины молодого Петра Веригина. Страница 140-я. Но законные наследники Калмыковой попытались при помощи местных властей захватить свою личную собственность, общественное имущество, находившееся в их бесконтрольном распоряжении. Духоборцы повели долгую борьбу с ними, но на стороне наследников оказались подкупленные ими власти, и дело дошло до жестоких казачьих экзекуций, порки, насилования женщин и так далее. Положение духоборцев перед властями осложнилось нравственным переворотом, происшедшим в их среде в связи с захватом их имущества. По показанию духоборца Васи Позднякова, на его памяти многие братья, разбогатевшие, стали отступать от прежнего исконного учения, пить вино, курить табак, делиться и владеть имуществом отдельно, давая друг другу взаймы, требовали возвращения долгов. Теперь они решили отказаться от спорного имущества, собрались и разделили все свои деньги поровну по числу душ, поделили и скотину, и одежду, землю стали обрабатывать все вместе и давали из урожая, кому сколько нужно было. А остальное продавали и выручку тратили на общественные нужды. Но, вернувшись к лучшей жизни, они также стали делать между собой уговоры, чтобы на случай войны никого не убивать, а стрелять в воздух или же вовсе отказаться от военной службы. Это последнее решение они осуществили. Это, собственно, и вызвало преследование властей. Не найдя правды у правительства и окончательно разочаровавшись в нем после избиения их по приказу губернатора казаками 29 июня 1895 года, духоборы решили не делаться рабами человеков и вовсе отказаться от повиновения властям. Так сложилось у них настроение, чрезвычайно благоприятное для пропаганды теории непротивления, с которой Петр Веригин познакомился в начале 90-х годов. Веригинская партия решилась отказаться от почвы зла и насилия и вернуться на почву жизни по свободе и совести. В 1895 году наиболее решительные последователи толстовцев из Веригинской партии переменили свое старое название, данное русскими властями их предкам, на новое. Вместо духоборов они приняли имя «Всебратия», которое бы указывало на то, что мы стремимся на деле быть братьями для всех людей и отвергаемся от всего того, что разъединяет. Последствием столкновения сектантов с требованиями государства были ссылки и выселение части духоборов в глухие местности Закавказья в 1895 году. Отсюда в 1898 и 1899 годах они в количестве 7400 человек при помощи толстовцев переселились в Канаду, где также выбрали безлюдные местности, суровые по климату и бедные по почве, только чтобы изолировать себя от всяческих внешних влияний. Но от требований государства и здесь им не удалось уйти. Правда, воинской повинности здесь не было. Но зато канадские законы не только не допускали отрицания собственности, они признавали и коллективного, общинного землевладения. Страница 141. Затем и здесь возник вопрос о податях, о правильной регистрации браков, смертей и рождений. Отделаться от этих требований посредством простой благодарности ближайшему начальству в Америке нечего было и думать. Всебратья решились просить тогда канадское правительство освободить их от действия общих законов. В подкрепление своей просьбы они развили свою новую социально-религиозную теорию, сильно напоминающую известное нам странническое учение Ефимия. Не принимая землю в собственность, они решили свидетельствовать прямо, что собственность земли есть нарушение закона Божьего, что желание людей захватить землю в собственность служит главной причиной войн и раздоров, и что собственность земли нужна не для народа, а для тех, кто хочет властвовать над народом, не для рабочих, а для господ, желающих иметь слуг и рабочих. Относительно браков и записи в правительственной книге члены Всемирного братства заявляли: «Мы не хотим подчинять наши брачные дела законам человеческим, которые не умеют различать истинной законности этих дел, а хотим сохранить их исключительно в ведении Бога и совести человеческой, не хотим давать такие сведения о новорожденных и умерших, которые подчиняли бы нас в брачных, имущественных и других житейских отношениях регламентации человеческих законов, а хотим иметь в этих отношениях ту простоту и власть совести, которые нам завещаны нашими предками». Вообще, свое отношение к государству и его требованиям всебратья формулировали следующим образом. Подчинение всяким правилам и законам, основанным на принудительном исполнении, а потому ограничивающим жизнь по свободе совести, мы признаем убийственным для жизни. Поэтому мы отказываемся от всяких гражданских прав и обязанностей, устанавливаемых государственным законодательством, и хотим в жизни своей руководствоваться исключительно указаниями личной совести. Канадское правительство могло, конечно, ответить на эту теорию христианского анархизма только указаниями, что все братья живут на территории Канады как равноправные члены общества. В качестве полноправных граждан, какими они станут через 3 года, они могут добиваться своих целей путем активного участия в законодательстве страны. Но они не должны рассчитывать ни на освобождение себя от действующих законов, ни на издание каких-либо специальных законов для себя, так как ни на то, ни на другое само правительство не имеет никакого права. В свою очередь, все братья не могли не признать указываемый способ удовлетворения их желаний равносильным для них отказу от самих этих желаний. Они отвечали в феврале 1901 года воззванием к людям, братьям всех стран, в котором изложили весь ход своих переговоров с канадским правительством и просили сказать им, есть ли где такая область и такое общество, среди которых они были бы терпимы и могли поселиться и кормиться, придерживаясь упомянутых принципов христианского анархизма. Страница 142. Канадское же правительство, они просили только оставить их в Канаде до тех пор, пока найдут другую страну для поселения или убедятся в том, что людям, которые намереваются установить свою жизнь на христианских началах, нет более места на земле. Так, естественным ходом вещей духоборцы были поставлены лицом к лицу с основным противоречием всего мировоззрения христианского анархизма. Теоретики непротивления принципиально отрицали законы государства, но их социальная утопия могла быть осуществлена только при покровительстве государства и защите закона. И даже осуществление такой утопии среди какого-либо существующего общества и благодаря его терпимости не только не было бы разрешением задачи, какую ставит себе всемирное братство, но не было бы даже и доказательством возможности такого разрешения вне рамок того или другого политического строя, без помощи тех или других юридических норм. В своем письме канадским духоборцам, поддерживая их и убеждая остаться верными отрицанию собственности, Лев Николаевич Толстой доказывал им, что если признать собственность, то нельзя будет отказываться и от признания необходимости организованной защиты собственности государством, то есть организованного насилия. Если бы не было этих насилий и убийств, то никто бы не смог удержать собственности. Если же мы удерживаем собственность, не делая насилия, то только потому, что собственность наша ограждена угрозой насилия над людьми вокруг нас. И потому вам незачем было отказываться от военной и полицейской службы, если вы признаете собственность, которая поддерживается только военной и полицейской службой. Те, которые исправляют военную и полицейскую службы и пользуются собственностью, поступают лучше, чем те, которые отказываются и не несут военной и полицейской службы, а хотят пользоваться собственностью. Такие люди, сами не служа, хотят для своих выгод пользоваться чужой службой. Аргумент, развивающийся Толстым, имел и обратную силу, не для доказательства, а для опровержения тезиса, который пытались провести в жизнь канадские духоборы. Преимущества общежития, охраняемые чужой службой, далеко не ограничивались охраной собственности. Если предлагаемую доктрину нельзя брать кусочками или все или ничего, то для последовательности надо было отказаться вообще от преимущества общежития. Так и пытались сделать русские бегуны, когда ход их идей о церкви и государстве поставил их в аналогичное положение. Но и они, как мы знаем, не могли осуществить всего, чего требовала теория. Тем труднее было ожидать этого от никогда, в сущности, не разрывавших с миром духоборов. Несколько неурожаев, случайных или неизбежных в данной местности, трудность найти подённую работу, захваты земель соседями и заработной платы работодателями, словом, суровая необходимость бороться за существование на новом месте, решительно мешали сектантам усвоить тот способ, вернее всего, обеспечить себя, который указывал Толстой. Страница 143. Никак не могли они не считать своим, что сработал, а отдавать другим, даже не работающим. Уже через год после переселения в Канаду только в 2-3 обществах из 34 сохранилась общность хозяйства и имущества. По сведениям миссионерского обозрения, июнь 1901 года около 1500 зажиточных духоборов уже согласились записать отведенные им участки на имя отдельных собственников и вести записи браков. Остальные, вся голь, продолжали стоять на принципиальной точки зрения и удивлять от времени до времени канадцев своими попытками разорвать связи с государством и обществом. Чтобы образумить духоборов, канадское правительство выписало их старого вождя, возвратившегося еще в 1903 году из ссылки в Абдорске, Петра Васильевича Веригина. Но Веригин в 1924 году был взорван бомбой в поезде около Бриллианта. Его сын открыто заявлял, что это сделано по указанию большевиков, которые были недовольны Веригиным за то, что он отговаривал духоборов от возвращения в Россию. Около 100 семей действительно вернулись, но в 1922 году снова перебрались в Канаду. С Кавказа духоборы в количестве около 15 тысяч человек были в 1920 году переселены вместе с молоканами в Сальский округ на казачьей земле. Сын Веригина в октябре 1927 года был арестован и выслан по настоянию духоборов в Канаду. В качестве примера философских течений среди современного сектантства мы приведем обнаруженное в Кубанской области учение некоего Козина, ранее бывшего хлыстом. Примечание 15. Предшественником Козина можно считать апостола Зосиму, изображенного Пругавиным и проповедовавшего в конце 60-х, начале 70-х годов сходные теории о божестве и о переселении душ в местностях, близких к тем, где распространялось учение новых ластов. Зосима также учил, что рай будет на земле, когда все познают истину. Тогда будет у всех единомыслие, мир, добро, будет промеж людей дружелюбие, благо, любовь. Конец 15-го примечания. Единственным источником своего вероучения последователи Козина, названные новохлыстами, признают человеческий разум. Бог есть, по их мнению, сила, движущая один лишь животный мир. В мире неорганическом Бога не существует. Пребывающий во всем движущемся Бог не существует и отдельно от мира, вне его. Он разлит неравными частями в разных отделах животного мира. Но как Бога он осознает себя только в человеке, и при том только в высшем проявлении человеческой мысли, которое представляют новохлысты. Перед созданием мира Бог пребывал в бесформенной массе материи, но чтобы создать мир своим словом, он должен был принять на себя плоть, так как иначе он не мог бы говорить. Страница 144. Таким образом, в момент выделения Бога из бесформенной массы явилась Святая Троица, Бог-Дух, плоть и Слово. Из оставшейся лишенной Бога массы созданы были Солнце, Луна и звезды, а сам Бог остался на земле и создал здесь органический мир, включая человека. Впрочем, человек не отличался по образу жизни от животных, имея с ним одинаковую полуразумную душу, пока Дух не вошел в одного из людей, первого новохлыста. Это, собственно, и было сотворение человека, узнавшего с тех пор, что он создан по образу Божию. Однако между этой божественной душой и полуразумной душой всех живых существ никакого качественного различия тоже не существует. Душа животного, совершенствуясь, может сделаться душой человека и новохлыста, и наоборот, падая, душа новохлыста снова вселяется в самых низших животных, чтобы снова начать свое земное странствование из низшей животной формы в высшую в течение сотен и тысяч лет. Примечание 16. Вероятно, в связи с учением о переселении душ стоит у новохлыстов отречение от животной пищи и строгое вегетарианство. Женщина в метампсихической теории новохлыстов, как у Платона, занимает промежуточное положение между человеком и животным. Конец 16-го примечания. Достигнув высшей степени совершенства, души новохлыстов покидают землю, вселяются в звезды и светят оттуда грешникам вечно божественным светом. По мере своего совершенствования душа начинает ощущать в себе внутренний духовный рай. Другого рая и блаженства не будет. Невидимого мира и ангелов не существует и существовать не может, так как дух не может существовать отдельно от плоти. Иначе, не имея перегородок или тел, духи слились бы между собой, как сливается вода, не заключенная в сосуд. Люди и есть ангелы. Новохлысты — суть ангелы видимые, потому что видят Бога. Другие люди — ангелы невидимые, потому что удалены от Него. Наконец, новохлысты, не живущие по вере, — суть ангелы злые. Христос был такой же человек, как остальные новохлысты, в которых во всех он пребывает. Считать за Христов одних только хлыстовских пророков и почитать их — есть сумасбродство и нелепое идолопоклонство. Примечание 17. Однако родения хлыстовские у новохлыстов продолжали существовать, и на родениях поучали те лица, которые имели больший дар духа. Конечно, песни, которые пелись во время этих родений, уже не имели значения молитвы. «Бог внутри нас, и, следовательно, молиться нам некому», — говорили новохлысты. Конец 17-го примечания. Чудес Христос никаких не творил, потому что чудес вообще не бывает. Второе пришествие будет, но Христос явится на несколько лет, как могущественный человек, чтобы обличить непринявших учение новохлыстов. Рано или поздно это учение восторжествует. Принявшие его получат внутреннее блаженство, какое и теперь имеют, а непринявшие будут мучиться душой, что не послушали вновь пришедшего Христа и потеряли блаженство. Страница 145-я. Социальное учение новохлыстов сходно с духоборческим. Таков этот беспомощный пантеизм, не сумевший освободиться от основных положений христианского вероучения и перетолковавший их по-своему. При всей своей философской наивности учение новохлыстов интересно для нас как указание на тот путь, которым может совершаться дальнейшая эволюция хотя бы части русского сектантства. И в этом случае мы найдем параллели в истории западного сектантства, показывающие, что в развитии теоретической мысли человечества есть своя внутренняя закономерность. Достаточно припомнить, что деистические и пантеистические учения Запада, если они не были прямым заимствованием, чаще всего вырастали на почве, подготовленной крайними учениями духовного христианства. По сведениям миссионерского обозрения, в последние годы XIX века появилось интеллигентное общество образованных молокан, ставившее своей задачей объединение образованного сектантства на почве такого мировоззрения, которое исключало бы всякое противоречие между религией и наукой, пункт 1 их устава. Цели этой предполагалось достигнуть, руководствуясь не верой и Библией, а своим личным суждением. Общество исходило при этих суждениях из критического направления Канта и принимало эволюционную теорию.